Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И поскольку в прошлый раз мы закончили разговор о том, говоря об основных религиозных истинах, мы говорили о том, какие обычно аргументы нам приходится выслушивать, которые опровергают существование Бога, то как бы вот от такой отрицательной стороны апологетики перейдем к такому положительному ее содержанию, к тому, какие есть аргументы в пользу бытия Божия. Таких аргументов несколько известны. Это именно аргументы. Важно понимать, это не доказательство бытия Божьего. Доказать бытие Божье невозможно. Если бы это было так, то не было бы подвига веры. Другое дело, что саму веру-то понимают порой неправильно, неверно. Но вот доказательство, оно не в принципе невозможно. Но аргументы возможны. Что такое аргумент? Это есть некое положение, некая идея, некая мысль, вкорененная в разум человеческий, не в разум верующего человека, а вообще в человеческий разум, что вот этот разумный, так скажем, универсальный, общечеловеческий, разумный некое положение, некий тезис, собственно, аргумент, который предполагает, само этот аргумент предполагает, что Бог есть. Вот. Ну, сначала мы скажем о некоторых аргументах, потом попробуем на эту тему порассуждать. Еще хотелось бы сказать, что аргументы эти, они не вчера появились, известны давно, некоторые известны тысячу лет, а некоторые так и две с лишним тысячи лет. Возможно, еще более ранние, но, то есть, это именно люди занимались не доказательством бытия Божьего, и это именно не доказательство, а люди, рассуждая логически, рассуждая, так скажем, вот, и наблюдая мир, и видя, что в этом мире происходит, философствуя, грубо говоря, они понимали, что вот если философствовать логически, если рассуждать, строить умозаключение, то мы видим, что да, необходимо признать некое бытие, которое можно назвать бытием абсолютным, можно назвать неким первопричиной всего существующего, можно назвать неким совершенным бытием по-разному, но вот именно так, то есть не тем личным Богом, который открывается в Священном Писании, который открывается в опыте Богообщения, а то представление о том, что Бог Он, к нему можно прийти к возможности существования бытия Божьего, существования Бога, можно прийти путем умозаключения. Это, конечно, чрезвычайно мало. Это почти бесконечно далеко от той веры, и от того представления о Боге, которое мы черпаем на страницах Священного Писания. Но для нам важно понять, что это аргументы, они, то есть вот эта такая цепочка рассуждений, которые приводят нас к представлению о том, что Бог вполне может быть, и это не противоречит ни разуму, ни здравому смыслу, что представление о Боге не противоречит нашему разуму. Более того, исходя из законов, по которым функционирует наш разум, это бытие Божие предполагается теми законами, теми представлениями, теми механизмами, которые вкоренены в наш разум. Но как в свое время скажет Блез Паскаль, что вот этот Бог философов, он чрезвычайно далек от Бога пророков, от того Бога, которого видят, которому предстоят, которому молятся, перед которым падают ниц. Это, тем не менее, ну, поскольку апологетика, как мы уже говорили, использует именно разумные механизмы, разумные аргументы, то мы можем использовать и эти аргументы и увидим, как их можно использовать и о чем, собственно говоря, идет речь. Первый аргумент, он называется космологическим аргументом. Что имеется в виду? Этот аргумент, в сущности, предложил еще когда-то Аристотель. Он, рассуждая логически, разумеется, живя в мире языческой религии, он путем логических рассуждений пришел к тому, что у всего в этом мире есть причина. Совершенно у всего есть причина. И вот этот самый принцип существования этого мира, он принцип причинности, он и назвал вот основным фундаментальным принципом бытия мира. Раз у всего есть причина, то в конце концов вот путем таких различных умозаключений, путем различных таких вот причинно-следственных связей, построения причинно-следственных цепочек, мы дойдем до некой первопричины всего существующего. Тот, кто не имеет причины, а раз он не имеет причины, значит, он существует вечно. Он существует вне рамок этого мира, он существует вне, то есть по определению его свойства беспричинность. Иначе этот клубочек никогда не замкнется, клубок причинности. А вот мы, доходя, в конце концов вынуждены признать, что у истока всего логически стоит некто или нечто, у чего причины нет. И свойством этого абсолютного существа, необычного существа, необычного явления в мироздании будет как раз беспричинность. То есть тот, кто был всегда и причины для своего бытия не имеет, бытие которого заключено в самом себе. Он сам по себе есть причина своего собственного бытия. И он является причиной всего существующего. Он все это приводит в бытие. Конечно, это как некое философское допущение, это как некая схема, и вовсе не обязательно этот, как его сам Аристотель называл, перводвижитель наименовать Богом. Это для Аристотеля такие слова, разумеется, были невозможно, неприемлемо, это просто некая первопричина, не имеющая причины в самой себе. И вот по преимуществу именно в такого Бога и верит большинство ученых, западных ученых в основном, верит именно вот таким образом. Они допускают, делают такое философское допущение, им необходимо тем ученые, которые вот, рассматривают явление жизни, они понимают, что вот, что-то где-то как-то должна была быть эта причина, должно было все появиться так, как вот оно появилось. И в этом смысле они признают, да, вот легче, логичнее, спокойнее, гармоничнее, системнее рассуждать о мире, познавать мир, измерять мир и строить картины мироздания, предполагая, что все это вот имеет первопричину своей Бога. И ученые, вот многие, скажем, и Декарт, там, и такие люди, как, ну, скажем, там, Иоганн Кеплер, Коперник, вот, они часто предполагали себе, там, тот же самый Ньютон, Бор, Эйнштейн. Это люди, которые, в принципе, вот, не являясь людьми, церковными, часто, ну, разумеется, к Ньютону и Копернику это не относится, но не являясь, по крайней мере, церковь для многих вот этих ученых, родившихся уже после нового времени, для них не является церковь чем-то важным, значимым в их жизни, просто некой традицией. Они не считают, что далеки от представления о Боге, живом, таком, с которым можно общаться, они деисты. Но для них вот, чисто логически, философски, разумнее, легче даже предположить, что мир этот запущен Творцом, и он вот как машина, как механизм существует. И обычно, когда говорят вот, о Боге как Творце, в основном в последнее время говорят именно вот о таком участии Бога в творении мира. На самом деле, скажем, святоотеческое представление о творении мира по Максиму Исповеднику, оно сложнее, глубже, серьезнее и очень далеко от аристотелевской концепции и от современных вот этих научных допущений. Но вот так проще, так понятнее, и в этом смысле мы, скажем, вот можем оперировать этим космологическим аргументом, вот как аргументом именно допускающим, да, что вот не необходимо нам допустить, что кто-то все это привел в движение, что у всего существующего есть причина. Даже, скажем, самая известная, популярная концепция, хотя нельзя забывать, что это всего лишь гипотеза так называемого большого взрыва, гипотеза происхождения Вселенной, которая, ну вот в общих чертах говорит о том, что некогда сжатая до, вот, до невероятной степени все вещество Вселенной вдруг началось с огромной скоростью и огромным потенциалом энергии, невероятнейшим просто потенциалом энергии, оно стало разлетаться по Вселенной, и это настолько огромная энергия, что она до сих пор спустя, ну, по теории этой, по гипотезе Большого Взрыва, многие-многие миллионы лет эта энергия не иссякла. Она по-прежнему создает звезды, она по-прежнему обеспечивает вращение, движение галактик, движение небесных тел и так далее. Все это движется, потому что такое вот тогда, во время этого Большого Взрыва, было предано. Импульс такой, такое ускорение, что все это вот работает до сегодняшнего дня. Вот. И в целом гипотеза этого Большого Взрыва, она не отвечает. Ну, есть модель, математическая модель, которая, там, физическая модель, которая просчитывает вот эти пошагово, как создавалась Вселенная, открытие там разных квазаров, черных дыр, прочих разных небесных тел во Вселенной, она, ну вот скажем, помогает как бы проникнуть в эту тайну Вселенной, и до какого-то временного отрезка, скажем там до 10 в минус какой-нибудь степени секунды, вот можно все просчитать. Ну, модель, по крайней мере, есть. это же гипотеза, математическая модель, она, ее невозможно доказать, поскольку невозможно проверить, как это было так или не так. Но нам сейчас важно другое. То есть вот наука примерно придумала модель, создала модель, ориентируясь на некоторые физические явления, в значительной степени ориентируясь на математику. Вот, она создала, придумала, как развивалась Вселенная вот, до сего дня, от какого-то там времени, вот приближена некой к нулю, не совсем от нуля, но вот какой-то там, говорю, 10 минус какой-нибудь степени секунда там, наносекунда, вот до этого посчитали. Но что было до того, наука не знает. Она говорит просто, я не знаю, наука, честно, что было до этого, нам неведомо. Откуда взялась вот эта самая материя, кто ее сжал в это самое, по законам физики, сжал в это невероятное математическую, словно говоря, точку, микро такую вот, все вещество Вселенной сжато даже до не до размеров планеты, не до размеров, скажем, звезды, вот, а до какой-то совершенно чрезвычайно малой вещи, все вещество Вселенной. И вот оно по какому-то движению, непонятному движению, что там было причиной этого движения, что привело к сжатию, откуда взялось это сжатое вещество, оно наука не знает и честно об этом говорит. Вот. А дальше в гипотезе Большого Взрыва вот это разбрызганное по Вселенной вещество, это вот уже охотно, ну скажем так, дальше наукой трактуется, изучается, исследуется более или менее. Ну вот те люди, которые, те ученые, которые, ну вот какая-то религиозность в них присутствует, религиозность Паскаля, первой половине своей жизни, они называют вот эту причину, которая сжала эту всю Вселенную математическую точку и запустила весь этот механизм образования Вселенной, называют Богом. Те люди, которые не религиозны, и для них в их гипотезе места для Бога не находится, они просто говорят «не знаю». Вот. Но в любом случае они просто остановились, ну вот наука остановилась и говорит «не знаю». И это важно понимать, а логика рассуждений, то есть так устроен человеческий разум, что он предполагает, что откуда-то это все взялось, и какая-то причина, запустившая это все в бытие, оно неизбежно есть. Второй аргумент, который вот тоже используется, вот, существует в пользу бытия Божия, называется аргументом телеологическим. Телеологическим, телеология – это именно с Древней Греции учение о цели. То есть в данном случае мы говорим о том, что мир создан каким-то странным, он какой-то целесообразный, в нем существуют какие-то законы. Откуда эти законы взялись? Откуда, как они образовались, эти законы? Что привело материю в жизнь в соответствии с законами? Почему обязательно образовавшееся бытие закономерно? Почему все взаимосвязано? Почему? На самом деле, конечно, наука, она просто видит эти взаимосвязи. Более того, она верит в эти взаимосвязанности, что на самом деле гораздо более интересный феномен. Потому что мир, прежде чем его изучить, и, разумеется, для тех ученых, которые изначально вот были верующими людьми, там, такие как Галилей или Коперник, или тот же самый Ньютон, или Кеплер и прочие, вот та самая колыбель науки 17-го, вот, самого начала 18 века, когда люди неизбежно были людьми религиозными, для них-то вот сама возможность изучения мира была очевидна, исходила из их веры. Раз мир сделал этот мир, раз Бог сделал этот мир хорошим, весьма хорошим, значит, все в нем соразмерено, гармонично и целесообразно. Но вот если представить себе человека совершенно неверующего, и человек, который, ну вот, вот он начал изобретать велосипед, этот человек, который, ну вот, ни во что, ни в кого не верит, и он собирается изучить что-то. Ведь это он не задумывается, он пытается изучить, он пытается понять закономерность. А кто ему сказал, что эта закономерность есть? Кто ему внушил эту мысль? Откуда он знает, что закономерность должна быть? Ведь никакого опыта перед этим закономерности у него нет. Это слишком долгие наблюдения должны быть. Но вот человек именно... как бы приступая к наблюдению, к изучению некоторых явлений, он предполагает, что закономерность должна быть. Он верит, что она есть, и пытается эту закономерность найти. Более того, скажем, когда этот механизм срабатывает, скажем, в естественно-научной среде, то это, ну, почти нормально, в этом ничего особенного нет, потому что речь идет о действительно не таких вещах не свободных, не разумных, но вот нелепость самой вот этой интенции, она очевидной становится тогда, когда люди начинают заниматься изучением закономерностей человеческого мира. Когда они предполагают, им хочется, так вот они верят в это, ну раз атомы, молекулы, электроны, раз вся живая природа существует в рамках каких-то закономерностей, естественно, есть закономерности в человеческом мире, в психологии, там, в антропологии, в политике, там, допустим, в социологии. Вот считается, что эти закономерности есть, и люди их изучают, наука их выстраивает, делает определенные прогнозы, но на самом-то деле, когда вот от этих построений переходишь к конкретному человеку, понимаешь, что вот любые подобные построения социологические, антропологические, это скорее интуиция, это скорее, скажем, какое-то предположение, какая-то очень сильная вера в то, что все люди, все общество живет по каким-то закономерностям, по каким-то законам. На самом деле, сплошь и рядом потом возникает, что вот эти социологические прогнозы не оправдались, что эта политическая теория не сработала, что эти исторические теории вот, оказались не в состоянии объяснить таких феноменов, а эти исторические гипотезы не в состоянии объяснить таких феноменов, а эти, значит, социологические построения почему-то не могут охватить вот таких социальных феноменов и так далее. Люди, которые всерьез занимаются вот этими науками, скажем, такой, как социология, они знают об этом. Но, тем не менее, они вот как бы выставляют этих за скобки, ну, как в русском языке, да, есть правила, а есть исключения из правил, как некое исключение. И даже более глубокие из них понимают, что на самом деле это есть действительно некая интуитивная наука, некое наитие, попытка угадать, что же все-таки движет людьми. Но ей же должны же быть какие-то закономерности, управляясь человеческим обществом. Некое вот как бы предощущение, желание того, чтобы эти закономерности были, иначе как управлять, как изучать, как жить среди этой непознаваемой стихии. Вот. Но тем не менее, отдельный человек, и тем более человеческое общество, сообщество постоянно показывает, что все эти схемы, да, иногда работают. Иногда какое-то вот на каком-то этапе, в какое-то время, в каком-то обществе, в каком-то вот идеальном пространстве, удовлетворяющем эксперименту, требованиям экспериментатора, вот эти закономерности работают, а в других не работают. Не то все происходит, что предполагали, что делается и так далее. Мы изучаем больше явления, жизни, и хорошо это делаем, что изучаем, но всегда есть соблазн людей, занимающихся гуманитарной наукой, найти во всем этом закономерность. И какие бы, особенно вот то, что касается истории, какие бы исторические, скажем, концепции, некие построения, схемы, которые призваны описать, скажем, историю хотя бы одной страны, создать какую-то логическую схему, закономерностью, какую-то парадигму, в которой могли бы уместиться, объясниться все исторические процессы, не получается. Всегда при этом какие-то реальные факты, реальные феномены, реальные события, они оставляются за скобками, потому что эту концепцию они не вкладываются. Но мне-то важно сейчас остановиться именно на этом. У людей есть потребность увидеть мир целесообразным. Это именно потребность нашего разума. Он верит, что этот мир должен быть закономерным. Он должен быть целесообразным, в нем должна быть какая-то вот эта уравновешенность. И вот эта вера разума, эта жажда разума, как бы априорное представление о том, что мир закономерен, и я хочу эту закономерность увидеть и найти, она показывает действительно, что вот наш разум, он как бы предполагает, ну, некий замысел, некую, вот, что кто-то, мы не говорим даже, и неверующий не говорит, но ведь вопрос о том, что это все по чертежу сделано, что в этом есть закономерное явление, что в этом мире работают формулы и так далее, предполагает, ну, кто-то же эти формулы создал, хотя этот вопрос не ставится, но логический аппарат, то есть интенции нашего разума с неизбежностью такой вопрос, даже не озвученный перед нашим сознанием, ставят. Откуда взялись эти законы? Кто вложил эту гармонию в этот мир? Сама природа гармонично себя образовала? Или у нее есть художник, архитектор? На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.